Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Милостью Божией мы достигли недели торжества православия и вместе с воскресением Христовым празднуем это торжество, которое установлено в честь победы Святой Православной Церкви над иконоборческой ересью. Но торжество православия – это праздник не только победы над одной ересью, а как бы праздник постоянно торжествующего православия, который постоянно в течение всей своей земной жизни побеждает все ереси, сопротивления, уклонения, лжеучения, напасти, которые случаются в жизни, и которые сатана и его бесы, и подвигая злых людей, воздвигают на святую церковь в том ее виде, как она представлена в каждую историческую эпоху, каждый период времени, вот, своими живыми, конкретными представителями, членами воинствующей своей части. И поэтому этот праздник для нас важен. И еще важно уяснить, почему он празднуется именно в первую неделю Великого Поста, то есть время как бы такого телесного подвига. Почему, когда мы усугубляем с благословения Церкви телесный подвиг Великим Постом, обуздываем свою плоть, и вместе мы празднуем праздник именно веры. Это очень мудро Святая Церковь нам установила, чтобы мы понимали, что само по себе телесное какое-то утеснение, телесные подвиги, различные озлобления для нашей плоти, они мало полезны есть, а то и могут быть тщетными вообще, если они будут в отрыве от нашей веры. То есть телесные упражнения, телесные подвиги, телесные всякие озлобления, ущемления, посильно, в меру подъемлемые, бывают очень полезны, если они правильно выполняются и с правильной целью предпринимаются. И они не должны быть неразрывно связаны с нашей верой, вот, и с нашим духовным жительством, потому что если их оторвать, они становятся малополезными или бесполезными и даже бессмысленными. Поэтому так мудро Церковь в течение Великого Поста поставляет нам даже в самих недельных празднованиях вот заботу о нашей вере, чтобы мы вспоминали те периоды, которые Церковь воинствовала и побеждала ереси, еретиков, и как бы все время держали свою душу не только в телесных упражнениях, а и в духовном делании. И почему этот праздник именуется торжеством православия, а не торжеством православных? Это тоже очень точно Церковь указала, что торжествует именно православие. Ибо православные, то есть люди, которые сегодня как бы считают себя православными, или являются православными, или только называют себя лукаво и лицемерно православными, они, к сожалению, не всегда могут торжествовать. Чаще всего они, наоборот, не торжествуют, а проигрывают свою личную битву, и битву на своем приходе, или в епархии, или даже в целой поместной церкви могут проиграть и лишиться и благодати, и спасения, и милости Божией, и остаться вот такими застывшими, мертвыми, черными головешками, на которых просто по недоразумению еще как бы вывеска висит, что они якобы православные христиане, якобы православная церковь. Поэтому это мы видим в истории, было не один раз, и целые поместные церкви исчезали, вот, и изменялись, превращались в такие уже мертвые очаги. И, к сожалению, это случилось и близко нам по истории, и по нашему происхождению греко-российской церкви. И мы вынуждены как бы признать и засвидетельствовать, что, к сожалению, и наш российский народ как бы потерял православие для себя и потерял как бы право и по-настоящему называться православным народом. Это горькая правда, горькая истина. И то, что сейчас на территории современной Российской Федерации и окрестных бывших республиках бывшего СССР, как бы, ну, как бы ныне, они называются сейчас странами, государствами, существует, это уже никакого отношения к той греко-российской поместной православной церкви уже не имеет. Это отступнические мертвые структуры, безблагодатные, злодатные, которые просто образовались волей лукавых людей и правителей новых, которые украли власть у законного царя-батюшки, сместили его, убив его. Вот. И поэтому это все как бы Бога неугодное и просто терпится Богом до времени, когда суд Божий и придет на эти земли и на этих людей, которые до сих пор не покаялись в пепле, в ретище, вот как в свое время каялись древние города, когда к ним была обращена проповедь покаяния. Мы верим святым Божьим людям, угодникам Божьим, таким как святой праведный пророк Иоанн Кронштадтский и батюшка преподобный Серафим Саровский, которые учили, что без как бы царя, без царской власти Россия не Россия. Вот. То есть та историческая Россия не существует, а то, что существует сейчас, никакого отношения к ней, кроме пользования территорией, теми природными богатствами и историческим именем, вот, больше ничего оно не представляет. Это совершенно другая страна, другие люди, другой тип даже людей, который долго взращивался, обезбаживался и духовно повреждался настолько, что уже речь не стоит о какой-то православной культуре или православной вере, православной церкви, а речь стоит вообще о сохранении как бы человеческого вида, то есть чтобы вообще эти люди могли называться людьми по-настоящему, а не чем-то другим, которых Бог вовсе не создавал. То есть одно дело это грешные люди, другое дело это уже и грешные, но уже и не люди, а не люди. К сожалению, таких типов очень много было принесено с этими так называемыми революциями, бунтами, вот, братоубийственными войнами и всеми теми ужасами, о которых сейчас мало кто и знает, и задумывается, и вспоминает, ибо как бы прошло это, и люди видят такую более-менее спокойную, сытую жизнь, где все гонятся только как бы как больше заработать, больше материальных благ, больше удовольствий, и забывается та страшная историческая правда, те миллионы, десятки миллионов убиенных, замученных людей и сотни миллионов искореженных в своей жизни поврежденных людей, которые лишены не только человеческих условий бытия, а самое страшное, что они были лишены спасения и вечного блаженства с такими созданными условиями. Конечно, сами они в этом повинны тоже. Вот, но вот как бы сочетание, совокупность этих обстоятельств и их злого выбора привело к тому, что некогда процветающее православное царство превратилось в самое ужасное место по отношению к спасению. То есть ни католические страны, ни протестантские страны, где господствует ересь, не переживали подобного крушения и падения, ибо Бог начинает свой суд с Дома Божьего. Поэтому в первую очередь отступившие от чистоты веры православные казнились так тяжко и страшно Божьими попущениями. И попущена была и власть, это именно за отступление от чистоты православия. И это историческая правда, данность, и мы должны сопереживать ей, если мы принадлежим к происхождению к этому народу, и делать то, что мы можем делать, это своим личным покаянием, отторжением от общенародных страшных грехов и преступлений, как бы нести правду Божию в самих себе для своего спасения и для некоторого как бы облегчения тех людей, которые нас окружают, на которых мы можем как-то воздействовать и своим примером, и своим словом, и благодатью, и светом, который мы должны из себя изливать на окружающих нас людей, если мы действительно по-настоящему православные христиане. Поэтому православие торжествует, но не всегда торжествуют православные люди. Мы понимаем, что православие – это выше и больше, чем просто люди. Это и вера, это и церковь, это и традиции, это и люди, святые, Божие, подвижники, живущие, сопротивляющиеся, подвязающиеся. И вот те, кто устояли в православии, которые совершили свое спасение, которые стали святыми и принесли в церковь и свои труды, свои дары, свои молитвы, вот, и великую помощь другим членам церкви, они торжествуют как бы православие, и православие торжествует вместе с ними и ради них. Они входят вот в это торжество. А те, которые еще только подвязаются и не завершили путь, и участь их неизвестна, или те, кто уже связали печальную участь, хотя были православными, то, к сожалению, они никакого отношения к этому торжеству не имеют. Это мы должны понимать и для собственного покаяния выяснять, и празднуя, радуясь за православие, мы должны опасаться за свою личную, значит, участь вечную. Поэтому подвязаться о своем спасении и стараться, чтобы следующий праздник Торжества православия прошел не мимо нас, а чтобы мы были по-настоящему православными и торжествовали вместе с православием и сами своим личным участием в этом торжестве, что мы тоже часть этого святого, непобедимого православия. И здесь, как бы у христиан православных, или так, кто называет себя, считает, то есть человек, который уверовал и признал как бы основу православия, он может, какую-то структуру церковную обратился, он почитает, что он православно верующий человек. И, может быть, по вере он действительно, теоретической своей вере, он действительно человек православных убеждений, взглядов, православной веры. Но одной веры, такой вот православной, даже если никаких ересей и заблуждений не принимать, недостаточно, потому что вера не может быть в человеке вот так непонятно, как сама по себе. То есть человек, уверовавший православного Бога, обязательно приходит в его церковь. Поэтому вне церкви нет ни христианства, ни православия. Вот, вне церкви нет ничего богоугодного, полезного и спасительного. Поэтому обязательно человек православной веры должен принадлежать истинной православной церкви. Но в наше время и произошло вот это как бы великое такое крушение, и вследствие всего и великое бедствие сложилось, или бедственное положение, что могут находиться люди, которые сердцем располагаются к принятию православной веры, принимают ее, но не могут реализовать эту веру и жизнь по вере, и Богу угодить, и получить благодать спасительную, и спастись, и принести достойно Богу покаяние, примириться с Богом, все ради изновения. И все это они не могут по той причине, что они не могут реализовать свою веру, вступив, войдя в истинную церковь. Они не могут родиться свыше в таинстве истинного крещения, ибо не могут найти истинной структуры и не могут найти истинных Божьих священнослужителей, которые действительно сообщили бы им это небесное возрождающее таинство. Здесь следует нам как бы внимательно вникнуть в нашу веру вот с самого начала, то есть что Господь наш милосердный, Иисус Христос, Спаситель, Сын Божий, сделал для нас на земле в своем служении. Мы как бы и многое читали, и слыхали, и знаем, как нам кажется, но сколько бы мы ни читали, сколько бы мы ни слушали, сколько бы мы ни вникали, всегда и у нас есть все равно большой недостаток, ибо духовная жизнь не объемлется, даже всей нашей жизни, значит, не хватит нам, чтобы ее полностью как бы все познать, чтобы проникнуть, все пережить. Вот. Мы только как бы какие-то фрагменты соприкасаемся, и хорошо, если это доведет нам ко спасению, и уже в вечности мы во всей полноте будем познавать то, что не успели как бы усвоить на земле. Вот. Но есть вещи нам необходимые для правильного понимания, чтобы мы правильно жили и действовали в своей святой православной вере. И здесь часто люди, как бы принявшие веру и даже обретшие истинную церковь, имея такое счастье, они содержат неправильные взгляды на саму веру. И речь не только о явных ересях, которых милостью Божией удается избегать, даже путем просто изучения церковных источников, что была такая ересь вот, там, арианская, несторианская, вот, иконоборческая. И просто можно, веря церкви, следуя послушаниям ей во всем, легко избегать этих ересей, вот, отвергаться их сразу вместе с церковью, проклинать их и блюсти себя от всех уже известных, осужденных церковью ересей. Одно смиренное послушание церкви избавляет от всех этих ересей. Но есть заблуждение не явно догматического характера, а как бы заблуждение в вере, то есть в нашем понимании некоторых как бы деталей веры, которые нам препятствуют спасению, но которые не как бы выделены в какую-то ересь, которую можно было выставить и осудить. Они как бы малозаметные, малоприметные, но по своему для нас значению, влиянию они существенны. И одним из таких наших упущений, недостатков вот, понимания веры является то, что мы либо не знаем, либо забываем очень важную, ну, простую, но очень важную вещь, что мы находимся в завете с Богом, и именно в Новом Завете. То есть мы вступили с Богом в договор. То есть наше спасение обусловлено условиями этого договора. Вот кто-нибудь задумывался о своей вере с этой стороны? Вот пусть сам на себя посмотрит в сердце и скажет, задумался ли он, что я, вот христианин такой-то, вот заключил договор с Богом, вступил, вернее, в договор, который Бог заключил с людьми, установив Новый Завет и дав возможность любому верующему человеку вступить в этот Новый Завет. Что значит вступить в Новый Завет? Это значит принять те условия, которые Господь Бог, наш Господин, наш Творец, Создатель, наш Спаситель вот нам предложил. Он предложил ряд условий, со своей стороны сказал, что если вы их принимаете и будете соблюдать, то тогда и я со своей стороны соблюду условия этого договора и введу вас в свою вечную блаженную жизнь. Воскрешу вас, дам обновленные, одухотворенные ваши же тела, и вы будете в вечности пребывать в великой радости, в великом блаженстве, веселье и в великом творчестве, о котором мы сейчас не можем и иметь малейшее представление, ибо не может прийти на сердце человеку то, что уготовил Бог любящим его. И если это так, и мы понимаем, принимаем, осознаем, что мы находимся в условиях этого договора, то мы, значит, прежде чем вступать в этот договор, или если вступивши, то разобраться, что мы даже обязательно должны узнать условия этого договора. Условия, которые Бог нам ставит, и эти условия, исполнение которых и дает смысл нашей веры, дает плод нашей веры спасения. Потому что если мы непонятно как, непонятно для чего входим в этот завет, и даже не понимая, что мы в него вошли, и неосознанно пребываем, не зная условий, то как можно действовать? Это труднее, хуже, что представить невозможно. Это все равно, что, скажем, какой-то специалист, там, или летчик, или пожарник, или какой-то другой, таких, ну, таких профессий очень ответственных перед людьми, не знает инструкций по своей профессии. Вот. И как он будет вести, если что-то случится, тревога, и будет вызов, а он не знает, что делать, какой последовательности и так далее. Это просто недопустимо и нелепо для людей этой профессии не знать и таких элементарных для себя вещей. Так же, как, скажем, для военнослужащего не знать устав военнослужащего. Потому что воинская служба, кто знает, вот прикасался к ней, она основана на уставе. Это тот дисциплинирующий, организующий инструмент, который позволяет всем четко знать все, как разделено, регламентацию, кто кому подчиняется, как себя вести и так далее. То есть все расписано, вот как бы жизнь воинская, она через устав на такие важные моменты. И без устава армейская жизнь перейдет в хаос. И такое воинское подразделение не имеет никакого значения и цены, потому что оно не сможет оказать сопротивление, выполнить ту задачу вот, по обеспечению защиты, там, охраны территории, государства, границы, народа и так далее, которые она как бы и для чего она и создана. Это армия или это воинское подразделение. Точно так и мы в своей духовной жизни, а мы еще и воины Христовы, мы призваны не только спасаться, но и воевать с теми, кто препятствует нашему спасению. Это и является частью нашего спасения. Поэтому мы тоже должны быть организованы, и поэтому у нас есть свой устав. Удивительно, даже слово «устав» повторяется в церкви так же, как и в армейской жизни. И устав в церкви так и в русском языке он и звучит, а по-гречески устав именуется типикон. И в этот типикон расписывает тоже все, что касается богослужения, постов и прочих как бы частей нашей общецерковной жизни. И мы живем по этому уставу. И даже если простые прихожане, миряне не знают этого устава, и то священнослужители, которые служат, обязательно его знают, и все богослужения, и порядок богослужений, порядок чтений и перемена литургии, скажем, что сегодня именно в воскресные дни легко прослужится литургия Василия Великого, а не Иоанна Златоуста, и все прочее, что когда поется, что когда читается, когда как выносится, и какие посты, и какие строгости, и какие послабления, какие дни, все это расписано в этом уставе. Поэтому неплохо было бы, чтобы христиане, конечно же, не только опирались на своих священнослужителей и доверяли им в этом, но и сами бы познавали как бы этот устав, чтобы не допускать каких-то упущений, чтобы самим твердо стоять вот, в этой церковной православной жизни, а не только надеяться, что кто-то за них все распишет, продумает и сделает. Потому что люди немощные, и священнослужитель может где-то и ошибиться, и забыть, и не так делать, а человек, который внимательно следит и знает, устав, может всегда даже подсказать, поправить, и сказать, вот, простите, там, батюшка, ну, здесь вот, может, вы запамятовали, но здесь это. И батюшка такой всегда только поблагодарит своего бдительного, внимательного прихожанина, ибо мы делаем общее дело, и чем меньше упущений будет, чем меньше погрешностей, тем лучше будет и для каждого из нас, и для всего прихода, и для всей этой поместной церкви. Поэтому это основание нашей церковной жизни. И точно так существует и условия договора, и эти условия договора Бога, значит, Иисуса Христа, Сына Божия, ибо Он непосредственно является стороной, хотя и вся Пресвятая Троица, но Пресвятая Троица выставила Его, как бы, это лицо Сына Божия, как бы основным в этом договоре. И Новый Завет подписан со стороны Бога кровью Христа. Он пролил эту кровь, и это есть кровь Нового Завета. Так сам Господь ее называет. Не просто кровь Христа, Сына Божия, а и кровь Нового Завета. Значит, эта кровь пролита ради подписания договора людей и с Богом, и Бога с человеками. Чтобы этот договор состоялся, нужна была эта страшная, ужасное страдание Христа и изъяние крови, смерть и воскресение. Понятно, что договор имеет силу только тогда, когда две стороны остаются живыми. Ибо после смерти одной из сторон договор может измениться, потерять свое значение или приобрести другое значение. Вот. И мы это наблюдаем, ну, в обыденной жизни, когда люди пишут договор, именуемый завещанием. И вот пока завещатель жив, этот договор действует в том, что он просто лежит и ждет времени. Вот, он не имеет силы. Но как только стоит завещателю представиться, умереть, то этот договор там, через определенное время вступает в силу, и кто описан в этом договоре, тот вступает в наследство этого завещателя. То есть мы видим, что даже у людей в договорах как бы это состояние договора меняется от того, жив или нет, то есть одна из сторон договора. Точно так и здесь. Поэтому Господь не мог оставаться мертвым, конечно, и силу Божества Он воскрес в третий день и остался исполнителем договора, подкрепив это своим воскресением и подняв этот договор еще на более высокий уровень своим светлым воскресением. Почему для нас воскресенье является одним из важнейших праздников, а в году это праздник Светлого Христового Воскресения, Пасха Христова является самым для нас торжественным, самым великим, самым значительным, славным праздником года. Потому что Господь сделал то, что избавил нас от пленения и мучения самыми страшными для нас проблемами. Это проблема смерти, это проблема греха, вот нашего пленения, подчиненности греху. Вот это проблема бесов, которые нас мучают и держат у нас в своем рабстве. И проблема ада, на которую мы обречены были своим рождением после грехопадения людей, и от которого избавил нас Господь. И Господь избавил нас от этих великих, страшных для нас проблем своими страданиями, своей смертью и воскресением, и своим установлением этого договора Нового Завета, ибо все его заслуги и все его искупительные дела, домостроительство, оно для нас как бы становится доступным только тогда, когда мы с полным осознанием вступаем в Новый Завет с Ним и исполняем условия Нового Завета. Итак, где же нам узнать условия этого Нового Завета? Конечно же, эти условия ясно отображены в Божественных Писаниях Нового Завета. Прежде всего, в святых четырех Евангелиях, которых мы Церковь приняла, которые именуются каноническими Евангелиями. И в этих Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки и от Великого Иоанна Богослова и даются указания от лица самого Господа Иисуса Христа, то есть записанные буквально дословно вот из его уст, которые объясняют нам требования Бога вот, к нашим, с нашей стороны, чтобы мы были действующей стороной этого договора. И этими условиями являются следующие вещи. Первое – это создание Господом Церкви, и поэтому ради нашего спасения, и это есть Его тело, и мы, если хотим вступить в Новый Завет, должны обязательно вступить в Церковь Христову и быть частью этой Церкви, ибо если мы часть этого тела Христова, то мы и есть часть этого тела, то есть мы в буквальном смысле соединяемся со своей главой, со своим Богом в едином теле. Бог спасает свое тело, Он его хранит, питает, греет, защищает, и поэтому, принадлежа этому телу, мы находимся под особой опекой, защитой, и, конечно же, мы идем надежным путем спасения, и вся наша задача только состоит в том, чтобы не отпасть от этого тела и сохраниться в нем до конца своей жизни. Отпадает каждый человек, от этого может отпасть от этого тела по двум как бы направлениям. Первое – это через принятие какого-то ереси, какого-то лжеучения, то есть то, чего Церковь не содержит, то есть непослушание Церкви в вопросах веры или в канонических вопросах, то есть в нарушениях дисциплины. То есть любое непослушание Церкви, и человек, если не покается, не исправится, не вернется, он отпадает от Церкви. И второе направление – это как бы личная жизнь. То есть, если человек формально будет все соблюдать, догматы, все вопросы веры, право сохранять, но личную жизнь будет вести как язычник, будет грешить, непрестанно оправдывая себя и не прекращая грех, то он через это лишится благодати, помощи и тоже будет отторгнут от церкви, потому что личная жизнь часто тоже регламентирована церковными канонами, и не зря Господь сказал, а кто церковь прислушает в вопросе как бы личном, это когда согрешит брат против тебя, пойди и скажи ему, потом при свидетелях, потом поведай церкви, если он церковь прислушает, а ведь вопрос личный, личного примирения, то он будет как язычник мета, то есть он извергается из церкви. То есть можно через личные грехи тоже быть извергнутым из церкви, или на время отлученным, вот, либо навсегда, если неисправимо оставаться отвергнутым, и в момент смерти это будет зафиксировано, и так человек и останется отрезанной, отломленной, сухой, бесплодной веткой. Поэтому важнейшим условием является принадлежание телу Христову и напоение себя Его святой кровью и вкушение пречистого тела. Это одно из важнейших условий Нового Завета, и Господь прямо сказал: «Кто не будет пить моей крови, кто не будет кушать моего тела, тот не будет иметь жизни в себе». Если человек не имеет в себе божественной жизни, он мертвый. Мертвая часть, как ненужная, обязательно отпадает от церкви, или церковь извергает ее, исторгает, потому что никто не хочет, чтобы в теле живом был какой-то мертвый член. Скажем, кто хочет, чтобы у нас был какая-то рука, или палец, или нога, или ухо, или нос, чтобы они были мертвыми. Вот. Потому что мертвый, значит, разлагающийся, значит, что мертвый не может просто так безвредно лежать. Если он в теле находится, мертвый ут, он обязательно действует дальше по разложению всего тела. Поэтому он обязательно отсекается, чтобы не пошла так называемая болезнь гангрена и не заражала живые, здоровые члены. Поэтому жестко установлено очищение мертвых членов. Поэтому если человек не очищается, он не имеет жизни в себе, он обрекает себя на это очищение. И если это даже физически незаметно, то духовно это происходит как бы несомненно. И человек может только обращать себя, думая, что он принадлежит церкви, если он не причащается именно достойно, с пользой, а не просто формально как-нибудь. И кроме этого, условиями Приванного Завета, конечно же, является и приобщение к другим установленным Господом и Церковью таинствам Церкви. И вводящим, основополагающим таинством, вводящим в Церковь, вводящим в жизнь Бога и примиряющим с Богом является таинство Святого Крещения и таинство Святого Миропомазания, в котором сообщаются благодать Духа Святаго и духовные дары, необходимые христианину для пребывания в церкви, для жительства в духе и в духовной жизни. Поэтому обязательно нужно родиться свыше в купели крещения и этим войти и в церковь, и в Новый Завет. И вход идет через купель крещения. Вот почему так важно как бы осознать свое как бы отношение к этому великому таинству, где мы находимся. То есть, крещены ли мы истинно, были ли крещены мы истинно, или нас обманули и только обольстили, на самом деле таинство не состоялось. Это те, кто имели несчастье обращаться в мертвые структуры, они могли получить ложную веру, что они крещены, а на самом деле они вне церкви и вне Нового Завета, хотя и веру содержат, может быть, православные. Поэтому это очень важный вопрос, и нужно усердно молиться Богу, чтобы не остаться в стороне от церкви, в стороне от Нового Завета. Если мы этот вопрос решили правильно, и Бог нам открыл, помог, и мы или еще не были крещены и имеем счастье получить крещение, либо были, значит, обмануты в крещении и должны восстановить правильное крещение, то мы благодарим Бога и насколько можем подготавливаемся и принимаем великое таинство крещения, в котором нам прощаются все грехи наперед, сразу же авансом, и даруются силы для борьбы с грехом, уже находясь в церкви. И с этой минуты человек получает эту благодать, он уже несет и большую ответственность, и тогда на него распространяются все прочие условия договора, которые предлагаются Господом в Евангелии, в Его заповедях. То есть человек, родившийся свыше, вошедший в церковь, приступает к исполнению заповедей Божьих, а именно заповедей Нового Завета, который предложил нам Господь Иисус Христос. И первой заповедью по порядку, не по значению и по высоте, а именно по порядку, является заповедь о покаянии. Господь, прежде всего, как врач опытный, искусный, как знаток нашего человеческого естества, и Он творец его, Он увидел, что мы находимся в бедственном положении, состоянии, и нуждаемся прежде всего в исправлении, в очищении, в исцелении всего нашего естества человеческого, зараженного грехом, поврежденного грехопадением. И это самая важная задача — привести себя сначала в надлежащий порядок, чтобы можно было общаться с Богом уже в другом, русле, в благо, в таком благостном, чтобы только как чистый дух, с совершенным Духом Божьим мы могли общаться. Но для этого нужно пройти великое поприще очищения, покаяния, в котором мы просим об исцелении души и подвязаемся об исцелении своего ума, души, духа и всего своего естества. Грех засел во всех частях человеческого естества, и все оно повреждено, и очищение идет по всем частям человеческого естества и его качеств и свойств, включая и совесть повреждена наша, и воля повреждена наша, и все наши хотения, желания, все это повреждено, ибо мы не того желаем, чего должно, не к тому расположены, что нам полезно, а все у нас извращено, все у нас в очень бедственном, запущенном, болезненном состоянии, и прежде всего поврежден наш ум, этот такой самый важный для начала орган общения с Богом, со святыми небожителями, ангелами, святыми, достигшими спасения и святости Божьими людьми, которые пребывают в Царстве Божьем, помогают нам. И прежде всего мы получаем необходимое ведение и осознание, и все через ум. Поэтому идет очищение ума покаянием и также призыванием имени Божия, что является частью покаяния и тоже является частью Нового Завета, ибо Господь даровал в Новом Завете, с своей стороны, нам еще и великое свое имя, имя Иисус Христос, Спаситель, Помазанник, Мессия Божий. И это имя самое великое, какое сейчас нам даровано, и нет выше имени. И перед этим именем преклонилось всякое колено земных, небесных, преисподних, и нет выше имени, которое нам подобает спастись. И это просто напоминаю вам, ибо вы уже, надеюсь, знаете о величии и значимости этого имени. Понятно, если стороной этого завета является Иисус Христос, то Его имя имеет очень величайшее для нас значение, и оно не просто для нас важно по своему значению, а оно действенно для нас, оно даровано нам как великий дар, как орудие, израбатывающее нам спасение, помогающее в деле покаяния нам и сопротивляться бесовским помыслам, внушениям, ощущениям, всяким воздействиям и поражающее самих бесов, отгоняющее и дающее великий мир, покой душе, приобретающее благодать. То есть все мы израбатываем в покаянии обязательно с этим именем. Во имя Иисуса Христа мы совершаем все таинства, то есть без этого имени нет. Если даже мы и совершаем во имя Троицы, то обязательно в этом имени и имя Сына Божия, а значит и имя Иисуса Христа, ибо Он уже нераздельно соединился с человеческим существом, теперь и Бог, Сын Божий, и человек Иисус Христос в одном лице Иисуса Христа, не слитно и нераздельно. И поэтому, говоря «Сын Божий», мы уже обязательно говорим как бы «Иисус Христос». Говоря «Иисус Христос», мы говорим это «Сын Божий». И молитва Иисусова, она это и подчеркивает. Мы говорим «Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй мя», или «грешного», или «грешную». И таким образом мы здесь, в этой молитве, показываем соединение Бога с человеком, и сами, как люди, соединяемся с Богом через Его имя, через и человеческую часть Иисуса Христа, входим в Его божество. Это великое таинство моления именем Иисуса Христа и как бы особое делание и особый великий дар, за который должны быть безмерно благодарны нашему Спасителю. Итак, все прочие заповеди являются непременными условиями Нового Завета. Мы должны их тщательно, значит, изучать, запоминать и, главное, исполнять. Ибо муж, который только эти заповеди прочитал, но не соблюдает, сам Господь в этом же Евангелии сравнивает с мужем юродивым, то есть безумным, который построил здание на песке. И пришли ветры, бури, и здание это попало, и падение это было великим. А мудрый муж тот, кто построил здание на камне заповедей Христовых, на исполнении, то есть этих заповедей. То есть исполнение является тем твердым основанием. Поэтому блажен не читающий заповеди, а исполняющий их. Поэтому мы должны настроиться на исполнение Божьих заповедей, Божьих велений и Божьей воли, это уже той, которой помимо заповедей мы хотим сами расположены. Господи, научи меня творить волю Твою, не только ту, что открыл в заповедях, а и чтобы все прочее, что не покрывается прямо заповедями в моей жизни, было по Твоей воле, по Твоему хотению, по Твоему желанию. Я так хочу, помоги мне, научи мне, сделай мне это, как бы еще более точное исполнение воли Божией, очень нам полезно, и самые благие плоды принесет тем, кто так будет настроен. И понятно, что это исполнение заповедей не, как бы, не проходит для нас без последствий. Вот оно приносит нам и милость Божию, и помощь, и благодать, спасительное все. Но неисполнение заповедей или уклонение, неправильное, неточное исполнение есть нарушением и договора Нового Завета. Поэтому все время ставит нас под угрозу отпадания от этого договора, то есть что над нами не исполнится та благая часть, которую обещал Господь тем, кто будет соблюдать во всей полноте все условия договора. Поэтому мы удержимся в пределах Нового Завета и в пределах Церкви только покаянием и исправлением. Деятельным покаянием и исправлением. Не просто сожалением о допускаемых ошибках, грехах, преступлениях. Одного сожаления недостаточно. Как бы мы относились к человеку, который бы постоянно нам причинял какую-то неприятность, каждый день одно и то же, наступал сознательно на ногу, потом говорит: ой, я сожалею, что я это сделал. И так бы всю жизнь. Каждый день он приходил бы, наступал нам на ногу, делал больно, а потом говорит: ой, как я сожалею, что я это сделал. И ну, день, два, три, месяц потерпели, потом видим, человек не справляется, и мы бы какие-то другие меры приняли бы. Вот. Так и здесь. Одного сожаления о допускаемых грехах недостаточно. Господь требует исправления. Для этого нам дарованы все возможности, все силы, поэтому и требования справедливо и законно. И поэтому мы будем судиться и будем осуждены на вечное мучение или на, сказать, истязание на мытарствах, это как минимум, вот, а еще хуже — на вечное мучение, если мы оставим какие-то свои грехи неуврачёнными и без исправления. То есть не только сожалеем, оплакиваем свои грехи, но обязательно исправляем их. И не просто исправляем, чтобы больше не впадать в эти грехи, а насаждаем добродетели, противоположные той страсти, вот по типу, виду того греха, который мы, к несчастью, вот, как бы делали. Поэтому очень важно насаждать противоположные добродетели и этим закрывать все доступы греха, чтобы выкорчевывать от греха полностью. Если просто бороться с грехом, а не насаждать противоположные добродетели, никогда мы грех до конца не победим. Мы будем так в борьбе с ним и всю жизнь проводить. Только насаждение противоположных добродетелей окончательно помогает нам в победе над данным грехом, видом какого-то греха. Это духовный закон. Поэтому подозреваемся не только о противлении греху, а и о взращивании и укреплении, насаждении какой-то добродетели, противоположной каждому виду греха. Тогда мы пребываем в условиях Нового Завета под особым покровом и милостью Бога. И да будет это с нами, Его помощью и милостью, и да восторжествуем мы по-настоящему торжеством православия в вечных обителях Царства Небесного. Аминь.